Я поясню, как пройдет наше общение, как Господь позволит. Значит, общение у нас двухдневное. Это своего рода первое такое вот общение, такая конференция в таком составе. Если раньше они у нас проходили больше как отчетные, то эту конференцию мы решили провести назидательно, отчетную. Поэтому здесь будут и слово назидания, и свидетельства обращенных, и свидетельства, кто переселился на новые нивы служения, и прославлять Господа и песнопением, и хор, оркестр. И что нужно будет еще? Значит, нас мы пригласили брата Валентина, вот он ответственный по Сибири, но у них самолет сегодня не каждый день идет, поэтому он только к вечеру сможет подъехать, и снимет одна сестра, которая миссионеркой работает по Сибири. Мы сейчас проведем наше служение как первый день сами. Значит, обед у нас в 3 часа будет, сегодня пост, молитва о детях, молодежи, и, соответственно, и слово будет, молитвы, так что сегодня обед в 3 часа. Затем общение у нас где-то часов до 7-8, потом завтра с утра общение, мы потом уточним во сколько, и до обеда. Вот так оно должно пройти.
Дорогие братья и сестры, сегодня Бог дал нам такую великую милость быть на этом чудесном общении. Господь с радостью смотрит на жизнь церкви, которая на земле имеет такое направление, такую цель – умножать Ему хвалу. Господь с радостью взирает на каждую душу, на каждого члена тела твоего, кто занят этой же мыслью, чтобы Господу Иисусу Христу Спасителю умножалась хвала на земле. Когда мы вместе или когда мы по отдельности находимся, Господь ожидает от нас только этого. И вот на этом собрании мы верим, что Бог по своему обещанию, вместе с нами И Он желает благословить нас сегодня. И Он желает что-то в нас увидеть, что-то от нас ощутить. Я хотел бы предложить вам два места Священного Писания и несколько мыслей по этим текстам, а потом мы вместе с вами помолимся. Читаем книга «Песни песней», 4 глава с 16 стиха. «Поднимись, ветер, с севера, и принеси с юга, и повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Вторая часть стиха, я хотел бы акцентировать, фокусировать наше внимание. «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Ну, чем примечателен сад, братья и сестры? Чем он дорог? Тем, что в этом саду есть ароматы и есть плоды. В этом месте Священного Писания и другие места говорят о том, что Церковь Христова на земле – это как Его сад. И вот посмотрите, что говорит Церковь. Пусть дует ветер, и северный бывает, и южный бывает ветер. Мы вот сейчас здесь особенно ощущаем веяние северного ветра. Оно как-то для нас непривычно. Значительно приятнее, когда дует южный ветер. Южный ветер, он всегда ласковый, он всегда теплый, он всегда плодоносный, а северный ветер – это колючий. Но сад Господен, он подвержен разным ветрам. На него дуют и северные, и южные ветры. Но заметьте, что при этом в саду происходит. Льются ароматы, независимо от того, какой ветер дует. Льются ароматы его, и Церковь говорит: «Пусть приходит возлюбленный мой и дышит этими ароматами и вкушает сладкие плоды его». Это в целом голос Церкви. Но в то же время, братья и сестры, Церковь – это не что-то безликое и неопределенное. Мы согласны, Церковь – это что-то высокое, возвышенное, но ведь Церковь – это каждый из нас. Это мы все порознь, а вместе мы Церковь Христова. И вот если в Церкви льются ароматы для Господа Иисуса, если сладкие плоды Он вкушает в Церкви, это значит, Он должен видеть эти ароматы и ощущать его, их, и вкушать плоды жизни каждого из нас. Мы вот сегодня собрались для того, чтобы наш Господь мог ощутить ароматы нашей жизни с вами, христианской жизни, ощутить сладкие плоды нашего служения и нашего труда. Труд, он никогда легким не бывает. Это всегда подвязание, это всегда усилие, это всегда преодоление трудностей. И плоды ведь, они не всегда растут в тишине. Чтобы дерево было крепким и плодоносным, оно подвержено ветрам. Ветры укрепляют его корни. Оно подвержено теплу солнечному, для того, чтобы зрели плоды, и чтобы эти плоды были ароматными и приятными. Вот все это делает Господь. И в Церкви, для того, чтобы действительно был аромат жизни Церкви. От жизни Церкви сегодня зависит многое. То, каким будет этот мир, это зависит от жизни Церкви. Братья и сестры, можно больше сказать, это будет зависеть от жизни моей и твоей. Аромат Церкви Христовой тогда распространяется, когда эта Церковь трудящиеся. Вот тогда несутся ароматы жизни церкви. Вот тогда формируются, растут сладкие плоды ее, которые Господь с радостью вкушает. Порой я думаю: Господи, ну неужели тебе нужны мои плоды? Мы читаем, апостол Павел говорит: ведь Бог, пред которым мы ходим, сотворивший мир, Он, будучи Господом неба и земли, ни в чем не нуждается. Ни в чем не нуждается. Он сам дает всему жизнь и дыхание, и все. И вдруг Он приходит к твоей и моей жизни для того, чтобы ощутить аромат жизни, для того, чтобы найти там сладкие плоды. В Писании много говорится о жизни человека, и иллюстрируется эта жизнь по-разному. Вот, допустим, на жатве мы часто слышим: жизнь иллюстрируется в виде дерева, этой смоковницы. Бывает смоковница пышная, но без плода. Как там найти эти плоды, если их нет? И вот Господь ведет церковь свою путем труда, служения, порою изнеможения, истощения. Мы думаем: Господи, ну зачем тебе нужно истощать нас? А для того, чтобы рождались плоды, а для того, чтобы ароматы неслись, для этого нужна жизнь труда, подвязания, может быть, изнеможения. В Евангелии Матфея написано в 20 главе известная притча о работниках в винограднике. Мы взяли один из текстов, вот у нас здесь помещен, из этой притчи. Притча эта всем знакома. Вышел хозяин нанимать работников в виноградник свой рано поутру. И когда он приглашал работать в виноградник, он с ними договаривался, с первыми работниками. Вот тогда планировалось весь труд в винограднике. А потом хозяин опять стал выходить и опять стал встречаться с теми, кто ничем не был занят. Он уже с ними никакой договоренности не имел. Он просто им говорил одно и то же слово: «Идите и вы, виноградник мой, что вы стоите праздно?» И так он продолжал приглашать до 11 часа. Когда уже заканчивался день, и он опять вышел, и он опять нашел незанятых. Он нашел тех, кто мог бы трудиться, но не трудится. И он говорит им: «Что вы стоите целый день праздно? Идите и вы, виноградник мой». Братья и сестры, что можно было получить хозяину вот от приглашенных трудиться на один час? Они уже ничего не ожидали, они ничего не требовали, они просто пошли, потому что они хотели трудиться. И они пошли в ответ на этот призыв. А посмотрите, как поступил хозяин. Хозяин, он здесь, это олицетворение нашего Господа. Те, которые пришли в 11 часу, они никогда не думали, что Он так с ними поступит. Во-первых, что Он позовет их, а потом, что Он так щедро рассчитается с ними. Они так не думали. А Господь, Он больше заботился, может быть, не столько о результатах их труда в своем винограднике, сколько Он заботился о них. И вот сколько они могли, столько они сделали. А Он дал, а Он их благословил, а Он воздал им несравненно больше, чем они того заслужили. Вот все это собрание сегодняшнее, все это общение, оно направлено на то, чтобы еще раз преклонить ухо свое к глазу нашего Спасителя. Может быть, кому-то в этом собрании Он скажет: что ты до сих пор стоишь и ничем не занят? Иди и ты, виноградник мой, именно ты, и что следовать будет, получишь. Нет, нам не нужно ориентироваться на то, что мы получим, как однажды апостол говорит: Господи, а вот мы пошли за тобой, а что нам будет? И давай договариваться. А здесь они не договаривались, они просто пошли. Они пошли и делали, они любую работу, всякую работу делали, которую могла делать их рука. И вот Господь сегодня вновь зовет, может быть, новых работников на труд в винограднике своем, чтобы и от нас, и от тебя, и от меня еще раз ощутить ароматы благословенной христианской жизни, чтобы плодом нашей жизни были вот эти вкусные, сладкие плоды Духа Святого. Братья и сестры, сегодня Господь хочет с каждым из нас вновь поговорить. И хорошо, если наше ухо сердечное, внутреннее, будет открыто. Хорошо, если в нашем сердце будет вот такое желание. Пусть придет возлюбленный мой и вкушает сладкие плоды. У кого-то есть эти сладкие плоды. И пусть он так и скажет: Господи, вот эти годы прожитые, годы служения, я старался их жить для Тебя. И хорошо, если есть плоды моей жизни. А может быть, Ты что-то хочешь поправить, чтобы умножились ароматы жизни моей, жизни моей церкви, жизни нашего служения. Вот этого желает Господь. Братья и сестры, мы сейчас помолимся. И пусть это желание будет в нашем сердце. Хорошо, если мы скажем: Господи, приходи, и пусть ароматы жизни, они Тебе принадлежат. Плоды жизни, они Тебе принадлежат. И я надеюсь на Тебя и на благословение Твое. Поклонимся Господу, прославим Его, потому что Церковь живет, служение совершается, души спасаются, и это все умножает хвалу нашему Господу и Спасителю. Поклонимся Ему в наших молитвах, и у кого есть на сердце, в кратких молитвах, помолиться Господу, сказать Ему о своей готовности, сказать Ему о желании жить для Него, следовать тем путем, которым поведет Господь. А Он готов сегодня говорить к тем, чье сердце открыто. Да поможет нам в этом Господь, и да благословение Его пребудет на нас и в этот час. Аминь.
Аминь.
Сколько раз Ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой, дикой шел, не ведая сам куда, миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном Ты, как прежде, меня хранил. Вихри трудных земных скитаний, изнуряющей суеты, среди горьких души терзаний мне внезапно явился Ты. И тогда, как бы в знак прощения, Ты в ладонях воды мне дал. Наклонившись к ним в изумлении, я увидел рубцы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен, это мир. я на дланях записан там. Я спасен, это милость Божья. Я на дланях записан там.
Возлюбленные Господом братья и сестры, у нас сегодня день особенный. Мы его называем конференция по благовестию. И каждый сюда шел желанием не только что-то услышать, но получить вдохновение для души своего, своей и сердца своего, чтобы хоть что-то сделать для Господа перед Его пришествием в последние дни. Я буду читать книгу «Деяния святых апостолов», 7 главу, 37 и 38 стихи, 2 стиха. Деяния, 7 глава, 37-38 стихи. «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». Братья и сестры, тема моей проповеди будет «Образ благовестника» или же «Личность благовестника». Из этих двух стихов я избрал три мысли, три направления, о которых мы порассуждаем. Первое – это личность Моисея. Вторая – тема проповеди Моисея в своем служении. И третье – как передавалось это слово. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Личность Моисея. Автор говорит, это тот Моисей. Мы можем спросить, Господи, какой это Моисей? Это тот Моисей, на которого Бог обратил свое внимание. Я хочу сказать, что Бог не смотрит на наше служение прежде, пока не посмотрит, кто мы на самом деле, кем мы являемся и какие мы. Все начинается с личности, а потом Бог смотрит и на служение. Писание говорит, книга Бытие, «И презрел Бог на Авеля и на дар его». Бог не на дары сначала смотрит, не на служение наше смотрит. Он смотрит на нас, кто мы, насколько наше сердце тянется к Богу, насколько мы с Ним слиты в одном монолите. Может ли Бог с нами дело иметь? Может ли Он нам что-то доверить? И если он находит для себя человека, тогда он и начинает все остальное. Писание говорит, это тот Моисей, и мы можем рассмотреть эту личность, который был скрываем верою родителями своими от меча фараона. Что-то внутри им говорило, что это особый младенец. Его нужно оберегать, его нужно защищать. И не только личность Моисея, Бог даже смотрит на родителей, откуда поднимается этот младенец, и что ему передадут, и что в него вложат. Это тот Моисей, который воспитывался во дворе фараона. Это тот Моисей, который с возрастом отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временно греховное наслаждение. И поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели египетское сокровище. Что в него вложили, то и пожали. Вложили Божье. И смотрят на сына своего, который отказывается от самых высочайших привилегий этого мира, избирает путь страданий, поношения Христова. Лучше страдать с Божьим народом, лучше нести поношение Его, нежели все это греховное наслаждение временное. Он мог правильно все оценивать, он мог правильно все взвесить и сделал исключительно правильный выбор в своей жизни. Это тот Моисей, который верою оставил Египет, который верою совершил Пасху, верою прошел через Черное море, как по суше. Это тот Моисей, который передал нам скрижали закона и 5 книг, больших книг, которых он написал. Это все тот же Моисей. Это тот Моисей, на котором сияла слава Божия. Это тот Моисей, который душу свою за народ готов был отдать. Это тот Моисей, который был вождем народа израильского. Кто такой вождь? И всех ли можно назвать вождями? Руководители многие бывают, но вождь бывает один и единственный. Вождь – это тот, кто слился с народом и стал одно целое. Он только глава этого народа, но разделяет судьбу этого народа. Он готов собой пожертвовать ради этого народа. Он готов, чтобы и имя его было стерто. Если Господь погубит народ, то и меня. Это тот великий Моисей, который, когда он умер и перешел в вечность, вокруг все молчало. Как дальше жизнь пойдет? Что дальше будем делать? И все в молчании ожидали, что же будет потом. И в этом молчании имел право говорить только единственный, кто крепко держал его за руку. Это Бог. И он сказал, нарушая эту тишину, сердец израильтян умер. Раб мой, Моисей. Это тот Моисей, о котором Бог вынес очень высокую оценку. Я избрал его образ сегодня как представителя человеческой семьи, которые могут подняться на такой высокий уровень духовного служения. Новый Завет о нем говорит, он верен во всем Доме Божьем. Бог презрел, я хочу сказать, на Моисея и на дар его, на все его служение, которое подчеркнуто верностью, и Бог дал о нем высокую оценку, говоря, умер раб мой Моисей. Вы знаете, кто такой раб? Это тот, который безоговорочно подчиняется своему господину. Раб, который не имеет ничего своего. У него все только то, что исходит от господина. Моисей ничего от себя не сказал. Его личность очень высокая. И хотелось бы, чтобы, смотря на него, мы могли посмотреть сегодня на себя. Каким должен быть на сегодняшний день благовестник или же мы? Великая ответственность, связанная с благовестием в настоящее время, требует величайшего напряжения всех духовных сил человека. Слишком в ответственное время мы живем. Отдать этому делу лишь половину сердца, значит глумиться над Богом и над людьми. Благовестник – это лицо посвященное, это своего рода Назарей, который говорит только то, что угодно его господину. Я хочу поделиться одним примером из своей жизни, печальным примером. Когда у нас создался детский хор, я занимался этим хором, это был первый хор в братстве нашим гонимом. Собрался в пургу, как раз снег был, пурга, метель, идти на спевку. Оделся потеплее. Сестра, старица, у которой я жил, говорит мне, Павел, Куда ты пойдешь? Да какая умная мать или отец пустят своих, а в хоре больше девочек пело, своих детей пустят в пургу, да их же снегом забьют. У нас в Азербайджане так сложно идти по снегу. Я послушал и думаю, разумно говорит, на самом деле, какая мать пустит своего ребенка в такую пургу? Это дети маленькие, 12 лет, 11 лет, 9 лет. На следующем собрании, ближайшем, я прихожу на служение, все дети собрались вокруг меня и говорят, а почему вы не были на спевке? А у вас что, кто-то пришел? Говорит, мы все до последнего, все мы были собраны. Я весь побледнел. Мне стало очень тяжко. Это образ руководителя. Дети в пургу пришли, а он послушал кого-то, разделся и отсиживается в домашних условиях. Один юнга, верующий, был на корабле, и плыли они в Лондон. Над ним часто надсмеивались. Вот один богомол среди нас. Но когда они попали в страшную бурю, и весь опыт моряков был исчерпан, и они знали, что погибнут, стали просить мальчика, помолись за нас Богу, если Бог есть. Может быть, Он услышит нашу твою молитву и спасет нас. И этот мальчик помолился. Вот это маленькое. Но эта личность была угодной Богу. И Бог услышал молитву. Остановилась буря. Они благополучно добрались до Лондона, им было разрешено пройтись, погуляться по городу, и вот этот мальчик, юнга, верующий, идет по мостовой, промчалась мимо кареты и выпала с кареты шкатулка. Он понял, откуда она выпала, схватил шкатулку и бегом, что есть было силы, за каретой, но ее не догнать. И кричал, и все бесполезно, карета скрылась, и он с этой шкатулкой открыл ее, там драгоценности были. Пришел угрюмый на корабль. Капитан это заметил и говорит, что случилось. Он рассказал ему всю историю, и как он бежал, и как он кричал, и все было бесполезно. Видя такое дело, капитан ему говорит, ну, если ты, по сути дела, сделал все, чтобы отдать эту шкатулку, ну, не получилось. Эта шкатулка принадлежит теперь тебе. Ну, если ты боишься один взять, давай сделаем пополам. Половина тебе, половина мне. А он посмотрел на него и говорит, капитан, если я возьму что-то отсюда себе, то если нас буря застигнет на обратном пути, то я больше молиться не смогу. Презрел Бог на Авеля и на Тахима. Бог смотрит на нас, на благовестников сегодня. Кто мы перед Ним? И если Бог от нас может дать сегодня высокую оценку, сказать, что это раб мой, что мы верны в доме Его, в винограднике Его, то пусть Господь нас благословит. Высшая слава – это быть угодным Ему, угодным Богу. Вторая мысль – это тема проповеди Моисея, о чем он проповедовал. И хочу сказать, друзья мои, братья и сестры, если все пять книг, которые написать, суммировать в одно предложение, то мы прочитаем вот то, что я уже прочитал. «Пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня». Его слушайте. Все его книги сконцентрированы в одну цель. Все о Христе и только о Христе. Писание говорит, мы проповедуем Христа. И какого? Распятого. Иоанн Креститель, величайший из всех пророков на земле, ибо не восставал больше пророка Иоанна Крестителя, говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Посмотрите, как идентично это все с Моисеем. Моисей о пророке говорил, о Христе. И чтобы только его слушать, уже не меня, Моисея, законодателя, его слушайте, что он будет говорить вам. Я помню одного из служителей, он давал наставление проповедникам вот так в собрании, и говорит, братья мои, не проповедуйте слишком высоко, немножко пониже. Пониже к Голгофе. Пониже ко Кресту. Пониже к распятому. Проповедуйте так, как проповедовал Моисей. Он именно о нем. Все, что сказал Моисей, сказал исключительно об Иисусе Христе. И личность высокая. И тема очень высокая. И лучше этой темы, как проповедовать о Христе, ничего нету. Благовестник тот, кто способен стать правильный акцент в проповеди. Правильный акцент – это значит все о распятом и ничего о себе. Все, что мы о Моисее читаем, у него все в одну цель. У него один единственный акцент – сказать о пророке грядущем, о Мессии, сказать о распятом. И вся его жизнь была отречением от этого мира и хотел нести поношение Христова, страдать с Божьим народом. И вот он в этом монолите духовном, он был слит с Богом как одно целое. Я помню, сидел в наушниках и слушал проповедь на немецком языке, переводчик переводил. Минут 15 я напрягал свой слух и никак не мог поймать, что же все-таки он хочет сказать. Думаю, наверное, переводчик плохо переводит. И вдруг слышу, переводчик сам с собой разговаривает и говорит так: что хочет сказать этот проповедник? Я ничего не могу понять. Тогда мне стало все понятно. Оказывается, переводчик ничего не поймет. Что все слишком расплывчато. Что главное уходит слишком высоко. А вот это пониже, пониже к Голгофе, пониже к распятому, чтобы все только о нем, мы с этого акцента иногда уходим. Апостол Павел говорит: я не упускал вам возвещать всю волю Божию. Благовестник – это тот, который возвещает всю волю Божию, не часть его. Нельзя только проповедовать о любви Божьей, о том, что Бог любит грешника и умер за него. Очень уместно сказать и о том, что если грешник отвернется, что его ожидает суд. И это не просто как какое-то устрашение, это полное Евангелие. У нас недавно покаялась одна сестра молодая. И когда я вез ее домой, спросил, это было на вечернем собрании: Оксана, что повлияло на тебя? Что побудило тебя вот сегодня покаяться? У тебя ни отец, ни мать, ни верующий. Она говорит: на утреннем собрании сказал проповедник о том, что ожидает людей всех суд. И на меня страх напал. Я сказал: Господи, а я-то не покаялась. И меня, значит, будет судить. Вот это простое о суде повлияло на эту сестричку. На вечернем собрании, когда был сделан призыв, она незамедлительно выходит и говорит: Господи, грешница, прости меня. Я не упускал возвещать всю волю Божью. Будем нести, братья и сестры, всю волю Божью для грешников, чтобы помочь им обратиться на пути Божьи. Успех проповеди зависит еще от того, насколько Бог нас благословляет. Насколько Бог нас благословляет. Потому что и поливающий, и насаждающий суть ничто, но все Бог возвращающий. И если Бог участвует в нашем благовестии и возвращает Слово, благословляет его, то мы получим должные результаты для Царства Небесного. И третье, последнее. Как принять и как передать? Написано, он принял живые слова. Благовестник – это тот, прежде всего, кто принимает, сам лично принимает от Бога. И если он принял живое, то он живое и передаст. Если он ничего не принял, а от себя что-то нашел, вот этого он от себя и передаст. Моисей принял живые слова и показал нам великий образец. Братья мои, дорогие и сестры, лучше чистое Слово Божие без красноречия, чем человеческая мудрость и изысканная речь без Слова Божия. Так выразился когда-то Августин. И на самом деле это так. Люди иногда хотят услышать то, на что они могут опереться. Скажите, что хотела услышать Рав-блудница от этих двух соглядатаев, которые обещали ей, что если ты нас сохранишь, и мы гарантируем тебе жизнь. Она говорит: дайте мне верный знак. Она не отпустила их просто так: дайте мне верный знак, дайте мне на что-то опереться. И они дали верный знак. Это была червленая веревка. Вот знак. Выпускаю ее через окно. И мы будем смотреть на нее. Я почему говорю именно проповедь о Голгофе, проповедь о распятом. Именно это и есть та червленая веревка, это есть та опора для грешника, которой он может поверить и спастись. Там пролитие крови, там очищение, там жизнь вечная. Братья мои дорогие, благовестником может быть тот, кто может брать живую мысль и передавать ее дальше. Очень трудно, когда мы передаем слово как мертвое. Когда мы сами не вдохновенны, когда мы сами мертвы стоим в проповеди, мы никого не сможем оживить. Жизнь порождается жизнью. Жизнь передается только жизнью. И если слово живое мы приняли от Бога, если оно нас самих коснулось, если оно нас как личность преобразует, то мы способны и другим все необходимое сказать. Пусть Господь нас благословит. И нужно побеспокоиться и о формах передачи. Я помню, на одном благовестии нам так сказали, там было три моих учителя, которые меня с первого класса учили, в 10 классе по физике учили. Я спросил, как понятно вам то, что было сказано? Одна учительница говорит, вот этот проповедник очень понятно проповедует, прям слушал бы и слушал бы. Вот этот слабенько, а вот этого могли бы и не привозить с собой. Это оценку, которую нам дают. Братья мои дорогие, если Бог сегодня о нас вынесет высокую оценку, то нас все оценят. Если Бог скажет, это раб мой, это тот, кто принимает от меня и передает другим, невозможно, чтобы грешник не принял этого слова, потому что Бог стоит за каждым словом и влияет, и благословляет. Пусть это как пожелание останется для всех нас, этот образ представителя человеческой семьи, образ Моисея. Личность его была очень высокой, будем подражать ему. Проповедь его была исключительно о Христе, и он был способен принимать Божье живое слово, чтобы передать им. Господь во всем да прославится, слава ему, честь и хвала. Аминь.
Друзья из города Туапсе, в октябре месяце мы проводили благовестие на побережье, ну, в частности, Лазаревское, там, по периферии. И я обратил внимание, что в нашей небольшой группе были из немцев русские, значит, братья армяне были, и из Молдавии, молдаване. Небольшая группка, вот такая многонациональная. И Слово Божие написано, что во всяком народе, поступающий по правде, приятен ему, из всякого народа. И нам особенно приятно, когда, скажем, в Армении на армянском языке звучит проповедь, в Азербайджане на азербайджанском языке, ну и так дальше. Особенно вот в этом ощущаем нужду у нас на Кавказе. Мы сейчас послушаем, из Туапсе поучаствуют, друзья. Они споют песнь «О, молитва!» Два куплета на русском языке, один куплет на молдаванском языке и еще куплет на армянском языке. Ну вот такая будет у нас, такое исполнение. Пожалуйста, друзья.
Yeah. Oh, my dear.